страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Программа «По страницам Библии». Ян Латышинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. 19 мая, сегодня пятница, 9 утра, радио «Теос» в эфире. Прошлую программу я начал, закончил провокационным вопросом. Вопросом, который прозвучал резко, возможно, даже слишком резко. Я спросил на последней минуте эфира, может ли Бог быть жестоким? Бывает ли Бог жестоким? Начну сегодня с письма, которое пришло мне на личную почту, но автор не против того, чтобы мы его использовали. Это письмо вы использовали сегодня в эфире, прочитали в эфире. Александр пишет: «Считаю, что ваш вопрос неуместен и по меньшей мере неуважителен и непочтителен по отношению к Богу. Такие вещи спрашивать нельзя, потому что это сеет сомнения». Вот так. Александр считает, что наш вопрос неуважителен по отношению к Богу. Вопрос был: бывает ли Бог жестоким? Александр, со всем уважением и к вам, и уж тем более в почтении к Богу, я все-таки с вами не соглашусь. И этот вопрос повторю сегодня, тем более, что сегодня мы будем читать с вами 22 главу книги «Бытие». А до этого мы уже читали с вами и говорили об истории Содома и Гоморры. Понимаете, мы можем уходить от некоторых вопросов и постараемся, будем от них уходить, пока не произойдет одно из двух. Либо пока мы не встретимся с людьми неверующими, которые бросят нам эти вопросы в лицо. Почему у вас такой жестокий Бог? Либо пока в нашей жизни не произойдут события, которые вот эти вопросы перед нами поставят. И снова мы к ним придем. Снова мы должны будем с ними что-то делать. И более того, вот в нашей программе изучения Библии, которая рассчитана на 5 лет и которая построена по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, к этой теме того, что воспринимается как жестокость Бога зачастую, мы будем возвращаться. А потому вот у нас уже есть материал. Я хотел бы, друзья, услышать ваши ответы, ваше мнение по этому поводу. Смотрите. Было такое суровое наказание Адаму и Еве после грехопадения. Было наказание всей земле через потоп. Была судьба Лота. Была судьба Измаила. Мы уже об этом читали. Мы будем читать и дальше. Вот как вы отвечаете и другим, да и самим себе тоже, на основании Библии, на основании Священного Писания, когда вам говорят о том, что вот Бог жесток? На самом деле некоторые, и даже некоторые богословы придумали вот такой выход. Они утверждают, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета — это разный Бог. В Ветхом Завете Бог жесток и деспотичен. В Новом Завете Бог милостив, и этот Бог любит. Но, простите, пожалуйста, тогда у нас многобожие получается. Тогда не получается той переклички заветов, той ситуации, о которой еще Августин когда-то говорил, когда заметил, что Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий полностью раскрыт в Новом. Конечно, мы не верим в двух разных богов. Что же тогда? Упреки Богу в жестокости бросают зачастую и неверующие люди в обстоятельствах, которые нам могут показаться с вами, ну, какими-то слишком уж простенькими. Но все же, юная студентка прочитала, узнала, услышала о том, что ее сожительство с ее парнем — это грех. И она говорит: у вас жестокий Бог. Почему жестокий? Ну вот мы любим друг друга. Да, мы пока не решили быть вместе, как муж и жена, но мы же все равно любим друг друга. Как ваш Бог может лишать нас обоих такого удовольствия? Жестокий Бог, понимаете? Давайте сегодня начнем в этом разбираться. Я напомню нашу контактную информацию. 8 800 333 1706. Еще раз. 8 800 333 1706. Наш телефон. Вы можете нам позвонить, особенно после уже предзаписанной части программы. Я советую сегодня во время предзаписанной не звонить, потому что ну, там будет немало того, что относится не только к сегодняшней теме, но что поможет дальше нам с вами работать и с Новым Заветом, понимать Новый Завет. И, конечно, вы можете нам писать. Сайт theos.fm, там есть форма обратной связи. Радио Theos — это наше мобильное приложение. Ну и вы можете нам писать плюс 7 977 850 0996. Это Viber и WhatsApp. И, разумеется, растут, продолжают расти наши группы в социальных сетях. Также через группу вы можете с нами всегда связаться. Группа по страницам Библии в ВКонтакте и на Facebook. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Наш дорогой Господь и Бог, мы сталкиваемся с самыми разными испытаниями в этой жизни. И вот одно из них — это испытание понимания Твоего характера, Твоей сущности. И не просто понимание в голове на уровне восприятия, но и принятие, согласие и, более того, способность любить. Господь наш Бог, мы молим Тебя, научи нас, покажи нам самим Твою истину. И также научи нас с кротостью, с любовью, но при этом поистине отвечать всем тем, кто сомневается. Открой наш разум сегодня, Боже, к пониманию Священного Писания. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 35-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подошли с вами к 22 главе книги «Бытие». Но прежде чем обратиться к этой главе, я хотел бы прочитать пару стихов, которые, как кажется, по крайней мере, с первого взгляда, друг другу противоречат. И вот на это противоречие часто указывают те, кто читает Священное Писание. Я бы хотел сказать, те, кто читает его поверхностно. Нет, не всегда поверхностно и не только поверхностно. Об этом противоречии часто говорят. Это послание Иакова, это уже Новый Завет, послание Иакова, 2 глава, 21 стих, где написано: «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Иаков как бы задает вопрос: «Разве не делами оправдался Авраам?» И с другой стороны, послание к римлянам апостола Павла, 4 глава, да-да, та самая 4 глава, которую мы уже читали, к которой мы уже обращались, 1 и 2 стихи. Что же скажем: Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Итак, с одной стороны Иаков, который спрашивает, не делами ли оправдался Авраам, и называет совершенно конкретное дело Авраама, то самое дело, о котором мы сегодня с вами будем читать. С другой стороны, Павел, который говорит о том, что Авраам оправдался верою. Где же истина? Как соотносятся позиции Павла и Иакова? Обратите внимание на то, что слова о том, как Авраам поверил Богу, записаны в 15 главе книги «Бытие». Между 15 и 22 главами прошло немало лет. Основа того факта, что Бог принимает Авраама, это именно вера Авраама. Дела же его – это последствия веры. Дела его – это проявление веры. Дело в том, что Авраам ведь жил среди языческих народов. Эти языческие народы, глядя на Авраама, порой могли задать вопрос: «Ну какой же это оправданный человек? Ну какие же у него отношения с Богом? Но он ведь зачастую ничем не отличается от нас». Они, конечно, были неправы, но они могли и не знать о его беседах с Богом, они могли и не знать о том великом откровении, которое дано было Аврааму. Знали они не только о его победах, а может быть и не столько о его победах, сколько о его поражениях. И вот в какой-то момент пришло время Богу испытать Авраама, испытать и для того, чтобы Авраам сам узнал, что такое настоящая вера, и для того, чтобы узнали об этом окружающие Авраама люди, и, между прочим, для того, чтобы узнали об этом мы с вами. Юридически оправдание Авраама, конечно, через веру, но практически эта вера проявляется в делах. Таким образом, слова Иакова и Павла не противоречат друг другу. А теперь мы подходим к этой сильнейшей драме, мощнейшей драме Священного Писания, которая разыгрывается между Авраамом, Исааком и еще одним важным участником событий – Богом. Мы с вами говорили о том, как рождение Исаака похоже на рождение Иисуса Христа. Это рождение было долгожданным, это рождение было предсказанным, это рождение было чудесным, это рождение символизировало победу жизни над смертью. Мы с вами говорили о том, как события Ветхого Завета указывают на события Завета Нового. Мы с вами вспоминали в одной из первых наших встреч слова Августина Блаженного, который говорил о том, что Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий открыт в Новом. И вот в 22 главе книги «Бытие» мы впервые в Священном Писании видим слово «любить». Как вы думаете, к чему относится это слово? Ну, по-человечески можно было бы сказать или предположить, что речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Но нет, не об этом идет речь в этой главе. Можно было бы даже предположить, что речь идет об отношениях между человеком и Богом. Бог любит человека. Но нет, не об этом идет речь в этой главе. 22 глава, 1 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“, он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“». Впервые слово «любить» употребляется в Священном Писании применительно к отношениям между отцом и сыном. Более того, единственным сыном, тем самым сыном, на жизни которого, на благосостоянии которого основано исполнение обещаний, которые Бог когда-то дал Аврааму. Сыном долгожданным, сыном любимым, сыном, который, пожалуй, для Авраама дороже всего. В русском переводе мы читаем, что Бог искушал Авраама. Возможно, это слишком сильное слово. Бог скорее не искушал, а испытывал его. И это испытание важно, наверное, даже не столько для Бога, сколько для самого Авраама и сколько для людей, которые жили рядом с Авраамом, и для нас с вами, тех, кто читает Священное Писание сегодня. Бог говорит: «Возьми сына своего, которого ты любишь, и принеси мне в жертву вот на этой горе». Знал ли Авраам, о человеческих жертвоприношениях? Предполагаю, что да. Потому что он жил в языческом окружении, а у языческих народов такие жертвоприношения существовали. Был ли Авраам шокирован тем, что услышал от Бога? Скорее всего, да. Потому что никогда раньше Бог не требовал от Авраама ничего подобного. Авраам понимал, что с этической точки зрения, или даже, если хотите, с точки зрения отношений между ним и Богом, это неправильно, это недопустимо, такого не может быть. Смотрите, что делает Бог по отношению к Аврааму. Он открывает ему свою волю, и, как кажется, эта воля Божья абсолютно невероятна. Непонятно, что с этим делать. Кстати, есть современные исследователи, современные даже проповедники, которые говорят, что Бог не требовал от Авраама человеческого жертвоприношения. Просто в какой-то момент Авраам перегрелся в пустыне, он стал бредить, стал грезить, и поэтому он чуть не совершил глупость, попытавшись ублажить Бога так, как делали это языческие народы. Но Священное Писание необходимо трактовать и истолковывать буквально везде, где такая возможность есть. Вот здесь, в 22 главе книги «Бытие», ничто не мешает нам буквально понимать Священное Писание. Здесь не говорится о том, что Авраам перегрелся. Здесь не говорится о том, что Авраам чуть не стал похожим на другие народы. Более того, в конце этого эпизода Бог хвалит Авраама. Если бы он чуть не сделал смертельные ошибки, за что было бы его хвалить? Так что я считаю и стою твердо на этой позиции, что да, действительно, Бог потребовал от Авраама такого жертвоприношения. Более того, историки утверждают, что гора Мориа, на которой должно было совершиться жертвоприношение, принадлежала к той же горной цепочке, что и Голгофа. Это были окрестности Иерусалимского храма. Мы совершенно точно можем утверждать, что в этих местах через много-много лет будет построен храм уже при царе Соломоне. Эти места приобретут известность, и сюда, на гору, где потом будет принесена жертва за все человечество, отправляется Авраам. «Принеси мне сына, единственного, которого ты любишь». И вот это «которого ты любишь» — это, пожалуй, ключевой момент. Третий стих. «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Хочу обратить ваше внимание на возраст Исаака. Иногда мы представляем его себе как маленького ребенка. На самом деле он, конечно, уже не маленький. А какой? Сколько лет Исааку? То, что я вам скажу сейчас, возможно, кого-то удивит. Ну, давайте проверим, насколько мы помним то, о чем шла речь в прошлых беседах. Помните, сколько лет было Саре, когда родился Исаак? Не помните про Сару? Вспомните, сколько лет было Аврааму. Ну да, 100 лет. Разница между Авраамом и Сарой какая была? Правильно, 10 лет. Итак, когда родился Исаак, Саре было 90 лет. 23 глава начинается с рассказа о смерти Сары. Сара умирает в возрасте 127 лет. Вполне возможно, что события 23 главы следуют непосредственно за событиями 22 главы. Но тогда получается, что Исаак в этой истории уже совсем не маленький. Ему может быть 30, а то и 33, или 35 лет. Почему это важно? Если это действительно так, а я подчеркиваю здесь слово «если», это предположение, если это действительно так, то Исаак имел все шансы сказать папе «нет». Исаак находился в том возрасте, когда юноша, подросток, а то и зрелый мужчина, гораздо сильнее своего дряхлеющего отца. Исаак мог бы убежать в любой момент. Если это так, я снова подчеркиваю слово «если», то мы видим еще одну важную грань жертвы Исаака, которая роднит ее с жертвой Иисуса Христа. Обе жертвы были добровольны. В обоих случаях сын имеет все возможности сказать «нет». Но в послушании, в доверии, в вере говорит «да». Но даже если это не так, даже если Исааку в тот момент еще нет 30 лет, лингвистически и по тексту он уже точно не ребенок. Он, по крайней мере, подросток. И даже в этом случае совершенно явственно просматривается добровольный характер жертвы Исаака. Еще один момент. 4 стих. «На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». Так они шли 2 с лишним дня. Они шли практически 3 дня. И для Авраама на протяжении этого времени Исаак был как бы уже принесенным в жертву. Исаака для него уже как бы не существовало. И на третий день Авраам снова получит своего сына, как бы воскресшего. Только он, Авраам, об этом еще не знает. К месту жертвоприношения Авраам и Исаак придут одни. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Отец и сын, оставшиеся наедине. Это вам что-то напоминает? Уверен, что если вы знакомы с Новым Заветом, то ответ положителен. Да, конечно. Тогда на кресте Иисус был наедине с Богом Отцом. Его оставили ученики, его оставили друзья. Да, слева и справа были разбойники, но по большому счету на кресте он один в одиночестве принимал на себя грех всего человечества. В XIX веке в западной, да и в российской литературе тоже приобрело популярность направление, которое называется романтизм. Романтический герой – это герой мятежный. Это герой, который противостоит всему окружающему миру. Это герой, который несет совершенно иные ценности. Это герой, который борется, и герой, который неизменно умирает. И умирает молодым. Но романтический герой борется за себя и умирает безвозвратно. Конечно, мы можем говорить о том, что он продолжает жить в сердцах читателей, обожателей и так далее. Но это все-таки натяжка. Это серьезная натяжка, которую мы допускаем, потому что нам уж очень не хочется, чтобы он умирал. Иисус не романтический герой в классическом, в обычном смысле этого слова. Иисус умирает не за себя, а за других. И более того, Иисус не противопоставляет себя всему миру. Да, весь мир действительно был недостоин Его, потому что Иисус праведен, Иисус Бог, а мир ходит во грехе, мир ходит во зле. Но Иисус пришел на землю именно для того, чтобы освободить мир от этого зла. Ну и, наконец, воскресение Иисуса реально. Романтический герой оставался жить лишь в сердцах читателей. Иисус восседает сейчас одесную Отца в небесах, и мы верим, что когда-то Он придет с этих небес к нам на нашу землю, для того, чтобы устроить новое небо и новую землю. Но к чему я об этом говорю? Авраам и Исаак встречают это испытание вместе. Отец и сын. И точно так же, как Иисус приходит с верой к Богу Отцу, Исаак задает Аврааму вопрос. «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Исаак замечает, что во всей этой процедуре, во всей этой затее чего-то не хватает. Помните, что Авраам сказал, мы пойдем, поклонимся Богу и вернемся. У Исаака вопрос. Не похоже, что мы вернемся. Чего-то не хватает. 8 стих. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Что же делает Авраам? Он дважды врет. Сначала говорит, что мы поклонимся Богу и вернемся. Потом говорит, Бог усмотрит себе агнца. Или это что-то еще? Я не сомневаюсь, что Авраам верил. Даже если Бог примет эту жертву, он воскресит Исаака. Смотрите, что стояло здесь на кону. На кону стояли обещания Божии, данные Аврааму. От этого сына, от Исаака, зависит благословение для многих народов. От этого сына, от Исаака, зависит ответ на фундаментальный вопрос. Бог, Он верен своим обещаниям или не всегда? И вот еще что. Помните, что Исаак родился, когда утроба Сары была уже безжизненна. Помните, мы говорили о чудесном характере рождения Исаака? Так вот, Авраам уже видел, как Бог повелевает смертью. Авраам уже видел, как смерть отступает. Авраам в отношениях с Богом видел уже такие вещи, что теперь ему пора сделать следующий шаг. То, что делает Авраам, он делает верою. Да, вера — это уверенность в невидимом. Да, пока непонятно, как Бог разрулит, используя современное слово, или решит этот вопрос. Но все же Авраам достаточно ходил с Богом для того, чтобы ему довериться. И опять вера и дела. Понимаете, это дело, вот этот поступок Авраама был бы невозможен, если бы не его вера. Исаак задает вопрос. Вот дрова, где же агнец для всесожжения? Бог усмотрит себе агнца, отвечает Авраам. Вопрос Исаака звучит снова и снова на протяжении всего Ветхого Завета. И каждый раз, приходя с жертвой к Богу, израильтяне задаются тем же самым вопросом. Где агнец для всесожжения? И агнцы все новые и новые. И эта череда как будто не кончается. Потом, когда израильтян уводят в плен, уводит их Ассирия и Вавилон. И когда они возвращаются из плена, снова и снова звучит тот же вопрос: где агнец для всесожжения? И звучит он рефреном, припевом таким на протяжении всего Ветхого Завета, пока, наконец, через 1900 лет после Авраама и Исаака к реке Иордан не приходит тот, о котором Иоанн Креститель, стоящий у Иордана, говорит: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Исаак спрашивает, где Агнец для всесожжения? Авраам отвечает настолько, насколько позволяет ему вера. Этот ответ великолепен, этот ответ поражает нас, но этот ответ не полон. Полный ответ мы узнаем из уст Иоанна Крестителя. И вот и сегодня, когда мы поступаем по вере, давайте понимать, что наше представление о мире, наше представление об устройстве этой жизни так и остается неполным. Вопрос не в том, чтобы на все 100% понять, как устроена жизнь. Вопрос в том, чтобы на все 100% доверять тому, кто эту жизнь устроил. Вот она, вера. 9 стих. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Обратите, пожалуйста, внимание, что до этого Исаак нес свои дрова, он нес то, на чем он будет принесен или должен был быть принесен в жертву. Точно так же, как сначала Иисус нес свое дерево, свой крест. 10 стих. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Когда совершаются страшные события, возникает один вопрос. Остановит ли Бог? Вот вмешается ли он в последнюю минуту, когда происходит несправедливость, когда совершается грех, когда мы испытываем на себе последствия этого греха, а то и никакого греха, а просто последствия чего-то, за что мы, как кажется, даже не отвечаем. Вмешается ли Бог? В 11 стихе Бог вмешивается. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Бог остановил жертвоприношение Авраама. А вот когда Сын Божий пойдет на крест, эту жертву никто не остановит. Когда Сын Божий пойдет на крест, Бог Отец будет смотреть на него и даст всей этой трагедии разыграться до конца. Если у вас есть дети, вспомните о том, как вы бросались на помощь ребенку, например, на детской площадке, на горке, когда вы понимали, что ребенок вот-вот упадет. Вспомните, как вы бросались на помощь ребенку, когда вдруг выяснялось, что в детском саду или в школе его кто-то обижает. Мама и папа коршунами, пантерами готовы броситься на помощь ребенку. И это правильно, это нормально, это то, что заложил в нас Бог. Бог Отец пришел на помощь Исааку и остановил Авраама. Но Бог Отец не остановил тех, кто вбивали гвозди в тело Иисуса Христа, единственного, единородного Сына Божия. Вот вам разница. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, «Вот агнец, которого дал Бог!» А потом Иисус на Голгофском кресте предстанет перед нами, и на голове его будет терновый венец. Агнец, которого мы сами запутали в этих колючках. И нарек Авраам имя месту тому — Иегова Ире. Переводится это как «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится «На горе Иеговы усмотрится». На этой горе усмотрелось. На этой горе Иисус принял смерть за каждого из нас. И не только для того, чтобы умереть, как романтический герой, но и воскреснуть, ибо Он великий и единородный Сын Божий. Да будет слава Ему вовеки.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что же, у нас с вами еще есть немного времени, хотя мне хотелось бы сделать паузу, наверное, здесь. Знаете, как было в старых передачах, там, в старых, ладно, что, где, когда, музыкальная пауза. Но про музыкальную паузу мы не договорились, поэтому делать ее не буду. Я думаю, что есть смысл обдумать то, что мы с вами услышали. Вот Божья верность, которая проявилась к Аврааму, и Божья верность, которая проявилась ко всему человечеству, когда Бог показал Аврааму некое будущее. Бог помог Аврааму заглянуть вперед. Но при этом полностью он открывает это будущее уже в Новом Завете. Вот эта связь между Ветхим Заветом и Новым. Мы с вами говорили, я поставил вопрос в начале, о жестокости Бога. Порой люди говорят, что Бог жестокий. Может ли это быть так? Может ли Бог быть жестоким? Я думаю, что часть ответа на этот вопрос вы слышали уже в этом библейском фрагменте и в толковании, которое мы предложили по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Вот Бог может быть, как нам кажется, и ключевая фраза здесь, как нам кажется, жестоким, но была ли жестокой жертва Иисуса Христа? Несомненно. Значит, Бог противопоставляет. Он говорит, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, с одной стороны, он говорит об этом Иоанну, извините, Аврааму, и не позволяет, в конце концов, не позволяет Аврааму принести эту жертву. Но не было руки, которая остановила жертву Иисуса Христа. Вот в этот момент жертва была принесена полностью, до конца. Давайте на минутку прервемся. У нас есть телефонный звонок. Добрый день и добро пожаловать в программу «По страницам Библии».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, вот вы сказали, что Бог жестокий, может ли быть. Мне кажется, вот я, мои мысли такие, что вот, значит, до пришествия Христа Бог как бы был жестокий, да? А после пришествия Христа, то есть когда Бог посетил землю, он понял, что нелегко человечеству, нелегко людям жить на этой земле, да? И он стал добрее. И вот заповеди его там, понимаете, уже ну, изменились немножко, да? Ну, вы знаете, там.
Угу. Ну, вот, я, кстати, не знаю, как изменились его заповеди. Объясните, пожалуйста.
Ну, там, значит, 5-6 глава Одногорная проповедь. Там,
а, вот вы о чем.
Угу. Да, да, там же, если до пришествия Христа было там глаз, зуб за зуб или глаз за глаз, я, в общем, не помню точно, то тут мы должны поставить
другое.
Щеку, как-то так вот.
Ага. Понял.
Более лояльно.
То есть вы считаете, что заповеди изменились? Хорошо, спасибо. Да. И тогда получается, что вы согласитесь с людьми, которые говорят, что вот Бог Ветхого Завета жестокий, Бог Нового Завета справедливый, благодатный, милостивый.
Да, да. Я так вот и думаю.
Спасибо большое, Владимир, спасибо. Прозвучала точка зрения. А Бог Ветхого Завета жестокий, Бог Нового Завета благодатный, добрый и милостивый. Что скажете, друзья? 8-800-333-1706, сайт theos.fm и мобильное приложение «Радио Теос». Пишите, звоните. Давайте, кстати, разберемся с письмами. Самый большой вопрос пришел от Алены. Алена, я не буду читать ваш вопрос сейчас, потому что мы обязательно к этому вопросу подойдем. Но будет, я думаю, это через год, может быть, через полтора. А пока давайте сделаем вот что. К сожалению, вы не прислали, не указали в письме ваш адрес электронной почты. Ну, потому что вот, ну, просто не заполнили это поле, очевидно. А если вы хотите, чтобы я ответил вам лично на этот вопрос, ну, просто напишите нам так же, как вы писали, через сайт. Вот, укажите свое имя и напишите ваш адрес электронной почты. Я сегодня в течение дня постараюсь вам ответить. Вопрос хороший, но он большой, и он выходит за рамки того, что мы сегодня с вами обсуждаем. Если мы сейчас вот в это уйдем, тогда мы не успеем сделать то, что собирались сделать сегодня. Едем дальше по вашим письмам. Пишет Артем из Эстонии. «Доброе утро. Да, Бог может быть жестоким в мнении людей, причем как верующих, так и неверующих. Когда люди не видят всей картины или не желают ее видеть. К сожалению, я не всегда знаю, как ответить неверующим людям на такие упреки. С верующими проще». Ну да, с верующими, наверное, проще, хотя даже у верующих вопросы бывают. Давайте оттолкнемся, Артем, от того, что вы написали. Мы не всегда видим всю картину, мы не всегда видим полную картину. Нам не хватает понимания для того, чтобы оценить то, что происходит. Вот об этом говорит Артем. И это совершенно точно. Это не единственное соображение, которое здесь можно привести, но абсолютно верное, абсолютно правильное соображение. Ну, мы не просто не видим всю картину, более того, мы ограничены. И по причине даже нашей, вот этой нашей ограниченности, даже если нам показать всю картину, мы ее не увидим. Даже если нам каким-то образом открыть, а Бог открывает в Священном Писании, далеко не все мы сразу можем осознать. Ну, примерно как ребенок, который обвиняет в жестокости маму, не разрешающую ребенку съесть лишний, с точки зрения мамы, шарик мороженого. Ребенок говорит: «Мам, ты злая». Я думаю, вы, друзья, наблюдали вот эти картины, эти сцены, даже в таких общественных местах они бывают, когда вот ребенок начинает вот буквально возмущаться, негодовать на родителей, говорить: «Злая ты или злой ты, игрушку не покупаешь, что-то запрещаешь». Да, вот мама знает полную картину, или так, более полную картину. Она понимает опасность для здоровья, она понимает вред и так далее. Ребенок смотрит по-своему. Это одна часть вот этой всей истории, но есть и другая часть. Дело в том, что когда мы говорим о жестокости, мы используем некую нравственную категорию. Мы решили, что вот это жестоко, а это нет. Что вот это проявление любви, а это проявлением любви не является. Теперь вопрос. Можем ли мы сказать, что мы с вами — это стандарт, эталон безупречных нравственных категорий? Я объясню, что имею в виду. Когда мы говорим: «Мне кажется, что вот это проявление любви», можем ли мы сказать, что мы безошибочны в этом понимании? Иными словами, мы сами определяем, что такое любовь, а что такое нелюбовь. Конечно, нет. Пример, пожалуйста. Родители, которые отдают ребенка на операционный стол для того, чтобы ребенку делали операцию. И ребенку делают больно. Над ребенком стоит хирург со скальпелем. Это что? Опять-таки, ограниченное понимание может сказать, что это жестокость. Более полное понимание может сказать, что это забота, это проявление заботы. Но здесь и вот эта вторая сторона. Кто определяет, что такое забота и что такое вот, соответственно, жестокость, невнимание и так далее. А Бог тем и отличается от нас, я обращаюсь к Артему, но и к другим слушателям также. Бог тем и отличается от нас, что Он имеет как раз этот ключ, это понимание, и полное понимание, с одной стороны, и право устанавливать, поскольку Он Творец, право устанавливать вот эти нравственные категории. И так получается, ну, уже две грани, которые мы упомянули. Во-первых, мы ограничены в нашем зрении, в нашем восприятии. А, во-вторых, мы ограничены в нашем праве устанавливать категории, но мы его просто не имеем. Бог его имеет. Но и это еще не все. Потому что, в-третьих, Бог имеет восприятие, которое превосходит все это время. То есть вот да, он даже... Посмотрите, вечность часто воспринимают как вот просто такая прямая. С начала до конца. Вот нет у нее ни начала, ни конца, но это прямая. И Бог, он как-то вот на этой прямой, он ее всю занимает. Но ведь мы знаем из Библии, что Бог Творец. Значит, он вне времени. Он не просто на прямой от начала до конца, он над этой прямой. Мы с вами обязательно дойдем еще до, Бог даст, дойдем до больших и малых пророков. И вот мы поговорим о такой категории, как пророческое время. В пророческом времени параллельно происходят события, которые в земном времени могут быть разделены столетиями, а то и тысячелетиями. И вот это все переплетается. Потому что Бог смотрит на нас, смотрит на эту землю, смотрит на эти события вот в таком вне времени. И таким образом получается, что когда мы воспринимаем события, мы не просто знаем меньше, мы не просто ограничены в нашей возможности определять добро и зло. Это дано Богу, это только дано Богу. Но мы ограничены также этими временными рамками, в которых мы живем. И последнее, я думаю, что это, к этому мы придем. Тут пришло еще одно письмо от Артема, как раз вот как объяснить неверующим, и как объяснить, да не только неверующим на самом деле, когда делается зло, и когда Бог это зло никак не укрощает, никак не останавливает. Это четвертое соображение, это четвертая грань. В Библии она явственно видна, ну, например, в истории Лазаря. Что происходит? Бог проявляет себя, и нам кажется, что он жесток, потому что мы реагируем эмоционально на то, что происходит вокруг. То есть всегда в нашей реакции есть какой-то эмоциональный ответ. У кого-то он больше, у кого-то он меньше. Предположить, что кто-то реагирует на происходящее, просто отключившись от всего, отключив все эмоции, будет неправильно. Никто на это так не реагирует. Когда нас это задевает, нам может казаться, эмоционально казаться, что вот происходит какая-то жестокость, происходит какая-то несправедливость. А возможно, это и так. А возможно, это и не так. Так вот, здесь есть важный такой практический урок, я думаю, для каждого из нас. Помните, как Иисус говорил с Марфой и Марией? С Марфой он говорил о богословии, Евангелие от Иоанна, 11 глава. С Марией он просто сопереживал. Когда человек эмоционально говорит вам, почему Бог такой злой, когда человек переполняется вот этой горечью эмоциональной, не надо читать человеку богословскую лекцию. Важно помолиться за него и сострадать с ним. Вернемся к этому вопросу в понедельник. А программа «По страницам Библии», Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.